Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе» и его соведущие Настя
и Даша. И сегодня мы завершаем пятый сезон нашего подкаста, который мы ведем уже 4 года, и чего только мы не успели понаобсуждать за все время существования подкаста. В том числе у нас были эпизоды, посвященные Тиндеру. Вот буквально я сейчас посмотрела, когда у нас был последний эпизод. А последний эпизод у нас был год назад, и назывался он «А что там с дейтингом?». И, честно говоря, сейчас, если мне нужно представить ситуацию, что мне снова нужно открывать любые дейтинговые приложения, свайпать влево-вправо, знакомиться, переписываться, мне прям дурно становится от всей этой темы. И поэтому я особенно рада, что сегодня мы наконец-то можем поговорить про сами отношения, про межкультурные отношения, потому что еще очень важный момент. Мы с Настей год назад впервые встретились лично, провели эту встречу в уютной кафешке в Швеции, записали видеоблог и эпизод подкаста, соответственно, назывался он «Наконец-то встретились». И там я говорила, что сходила на дейт со шведом, а вот мне интересно было просто, а как там, что в Швеции. Ну и в итоге как-то все закрутилось, завертелось, и вот в апреле мы отметили уже год моих отношений с Кристианом, это мой шведский бойфренд, с которым мы сейчас находимся в long-distance relationship'ах, потому что я все еще продолжаю жить в Лионе, он живет в Стокгольме, в Швеции. Как-то мы пытаемся все это навигировать. Ну, посмотрим, куда нас все это доведет. Ну, в общем, да, Даша официально в отношениях. Настя, что у тебя там, какой статус?
Спасибо. Извините, у меня просто такая улыбка на лице, что у меня щечки болят. Я очень рада за Дашу. Мне, кстати, я тебе, наверное, не рассказывала, но один раз мне приснился сон, когда я сидела в какой-то комнате, и мне нужно было для тебя заполнить 5 профилей и ответить на какое-то количество вопросов, типа 2000 вопросов на профиль. Видимо, после какой-то записи подкаста у нас меня что-то заклинило. Вот. Пожалуйста, не пытайтесь интерпретировать эти сны.
Абсолютно.
А про себя что расскажу? Я так и не попробовала ни Tinder, никакие дейтинговые приложения.
И слава богу. Ничего там не потеряла.
И слава богу. Если честно, вот, наверное, у меня редко в жизни существует, как это называется, fear of missing out, боязнь что-то упустить, но вот здесь меня реально точит интерес, и мне, если честно, нравится, когда мои знакомые, иногда они сидят в Тиндере, они мне показывают какие-то профили и комментируют их, и это так весело. Вот, извините, я отхожу от темы. Я в долгих отношениях, мои отношения начались, господи, на втором году моей магистратуры. Мы тогда решили быть вместе, и мы решили быть совсем вместе, мы решили переехать вместе в Швецию, и с тех пор как бы мы были вместе-вместе. И за то время, пока мы были вместе, в принципе, как бы уже давно было понятно, что мы хотим быть совсем вместе, но сначала был ковид, и мы такие: о нет, особенно он испанец, его зовут Игнасио, Начо, я его называю, все его называют Начо, это краткое имя, и, соответственно, сначала был ковид, потом был февраль 22-го, и нет, а еще сначала у меня был, это первый год моего PhD, у меня был достаточно тяжелый, вот, и, короче, мы в итоге оклемались. И не успели мы оклематься, мне Начо сделал предложение, и мы теперь помолвлены.
Мы теперь совсем-совсем... Вот. Мне очень понравилось, как ты в своем телеграм-канале это сказала, что мы приняли решение быть счастливыми вместе. Это очень классная формулировка. Настя, ты хочешь поделиться тем, как это было?
Да, наверное, это можно поделиться. Как бы, если честно, я догадалась, что мне сделают предложение, потому что, во-первых, он не умеет держать секреты. В том плане, что... Особенно если это касается моих подарков. Вот серьезно, когда он мне покупает подарки на день рождения, и иногда это приходится делать сильно заранее, потому что если это что-то специфичное, доставка не знаешь, сколько времени займет, и он, ну, типа, иногда там за месяц вот подарок приходит, ему надо будет его прятать. Вот, и у нас есть договоренность, то есть если я в своем шкафу что-то прячу, я ему говорю, типа, мой шкаф не открывай, там подарки. И он не открывает, и то же самое работает в его сторону, то есть если он что-то прячет, он в основном прячет в своем шкафу, и он говорит, типа, вот, не открывай, там подарки. И тут, значит, какое-то время назад, прям сильно назад, типа за несколько месяцев, он мне говорит: «Представляешь, 4 мая у Сэма Смита будет концерт в Стокгольме. Такая классная дата!» И я такая смотрю на него: «Ты вообще о чём? Какой Сэм Смит? Какой концерт?»
А дата классная почему? Потому что May the Force, ну? Или это к Star Wars вообще никаких отношений не имеет?
Нет, она имеет отношение, это через пол... Там, в общем, это через полгода после нашего... Ну, не через полгода. В общем, короче, это связано с другой датой, когда у нас было свидание. Понятно. И так далее, и так далее. То есть, да, вот там математика какая-то есть. Вот, но прикол в том, что, во-первых, Сэм Смит, как бы, я люблю Сэм Смита, но я такая, я знаю, типа, одну песню всего. Он говорит: «Нет, ты знаешь больше песен». И он мне начинает ставить песни, я такая: «О, а я знаю больше песен». И тут в этом году была популярная песня...
О, да.
А, я забыла.
«Mommy don't know that Unholy. It's getting hot».
Да.
Вот эта песня, не знаю имя.
Вот, да, «Unholy». И, угу, соответственно, точно. То тогда вышел трек, но не вышел альбом «Gloria», то есть... Тур был для альбома «Gloria», который еще не вышел. Вот, но наши такой, типа, ну, я, короче, куплю билеты, а там, типа, посмотрим. Я такая: «Ну, хорошо». Потому что так-то мне, в принципе, Сэм Смит нравится, мне очень нравится его, как сказать, тот месседж, то сообщение, которое он несет в этот мир, о принятии, о каком-то наслаждении жизнью, о, я не знаю, приятии друг друга, любви и так далее. Вот, и тут, значит... Он поехал в Германию, начал, куда-то он поехал, по работе, короче, я не знаю, как это по-русски сказать.
В командировку.
Вот, да, в командировку. И он, значит, из Германии привозит, и вышел уже новый альбом «Gloria» Сэма Смита, и он мне очень понравился. И Начо привез винил, виниловую пластинку этого альбома из Германии, и, соответственно, мы ее слушали, как-то вот классно, я там практически... Я выучила весь альбом, ну, знаешь, типа, я иду на концерт, мне нужно подготовиться, я знаю все песни. И, значит, потом это был... При том, что мы, наверное, еще не знали, что так будет, но был достаточно такой сокращенный рабочий день, потому что у нас там конференция была на работе, всякие такие дела, и потом мы поехали в Стокгольм, то есть это было на Авичи-арене, или Глобен еще и называется, и было смешно, потому что Начо нашел ресторан, ну, во-первых, когда он сказал про дату, я уже напряглась, но потом я что-то такая, типа, ладно, проехали, и потом, значит, когда мы поехали, ну, типа, план был такой, что вот мы поедем в Стокгольм, мне нужно было забрать документы на свою канадскую визу. Все спрашивают, а что за канадская виза? А я вам отвечу. Год назад была конференция в Канаде, и вот я только сейчас получила визу. Зато получила я ее до 31 года. Поэтому, если вы меня хотите пригласить как спикера на конференцию, и вы в Канаде, you're welcome, я приеду. Вот, но суть в том, что, значит, я должна была отдать свой паспорт, и потом мы бы поехали на ужин, и потом, ну, поужинать, и потом поехали на Сэм Смита. Второе, что было странное, это то, что он мне отправил в Google календарь приглашение на ужин. То есть он никогда так не делает. То есть это я человек Google календаря. На Сэм Смит он мне отправил это, как сказать, приглашение в календарь. И на ужин. И я такая, типа...
Зачем?
Мне кажется, он очень сильно нервничает. Типа, как я могу забыть, что у нас концерт, потому что я веду машину, у него нет права. Ну, типа, как я могу это пропустить? Ну, ладно. И интересно то, что мы, когда мы приехали в консульство, ну, я при этом такая, типа, знаешь, я вечером перед этим, потому что у меня был маникюр, гель-лак черный, и я его вечером сняла, потому что он был уже такой, типа, немножко отросший и так далее, и я такая думаю: так, ну, это, конечно, фигня, но, типа, знаешь, лучше иметь нормальный маникюр.
На всякий случай, я подготовила маникюр. Ноготочки.
Да, я подготовила, я себе сделала ногти, ну, в смысле, да, это отдельная тема, я научилась себе делать гель-лак маникюр, я это обожаю, ну, в общем, короче, не суть. Я себе сделала ногти, на следующий день, значит, все нормально, я на работе очень быстро освободилась, я отправила всем, что мне надо было отправить, конференция прошла, и мы, значит, едем в Стокгольм. В Стокгольм жуткие пробки, вот просто невероятные пробки, то есть мы должны были доехать за час, мы потратили почти 2 часа. Так-то обычно в выходной день мы бы минут за 40 до туда доехали. Я прибегаю в посольство, ну или в консульство, я не знаю, что за название, а его там нет. То есть в Google календаре все должно быть там, его там нет. И я так сильно расстроилась. В итоге там на сайте фиг найдешь, но я в итоге нашла, что у них новый адрес. И до него я уже не успеваю. И казалось бы, фигня, но на следующей неделе у меня был концерт Бейонсе, и я в итоге на следующей неделе просто перед концертом Бейонсе туда съездила. Но я так сильно расстроилась, mm-hmm. Я просто иду назад, а я еще машину прям быстро припарковала. И начал такой, типа, я разберусь с оплатой парковки, ты просто беги туда и делай свои дела. Я иду назад, и он меня встречает на выходе из парковки, там, под торговым центром, и я просто иду и реву белугой. Потому что у меня прям было, знаешь, такой, типа, очень-очень-очень danced...
Плотный.
В общем, очень плотный график, mm-hmm. очень плотный график. У меня было каждый день, что я, типа, я не знаю, встаю в 6 утра, в 7 уже начинаю там работать или чем-то заниматься. Потом у меня то-то. И вот все было вот просто один за другим. И это просто было последней каплей. Хотя, ну как сказать, от того, что я не отдала документы в этот день, вообще ничего в жизни mm-hmm. не изменилось. Но вот знаешь, типа, последняя капля. Yeah. И он такой меня успокаивает, у него такие испуганные глаза. И я, у меня в этот момент такая мысль: если он мне реально хочет сделать предложение, это будет очень смешно. Но в итоге потом мы пошли на ужин. Ужин был очень классный в том плане, что это была, как сказать, меза. Я не помню, это была сирийская кухня или что-то такое. Это такие холодные блюда и закуски, горячие блюда и закуски, шашлык, все вот эти вот дела. И они очень красиво это все подают. Там у них есть жидкий азот, по-моему, таким, знаешь, типа паром спускается, и там у них огонь есть, и вот это все у тебя на столе, и мы как-то быстро, я развеселилась в итоге, мы угорали очень много, потому что там еще над нами висели деревянные лампы, и мы смотрели на этот огонь, и мы такие: а где пожарный выход? Вот, и Натя потом мне рассказывал, что он на тот момент, ему очень хотелось именно в эту дату сделать мне предложение, но он как бы понимает, что если я не в кондиции, то лучше, да. может быть, сделать, ну, типа, на следующий день, не знаю, когда-нибудь в другой день. Вот, и в итоге мы идем к машине, и мне в Гугле, из-за того, что он мне отправил вот эти вот все приглашения в Гугле, мне приходит в Google карты направление, куда ехать. И мы думали, что... О, нет, точнее сказать, он думал, я-то даже не смотрела. Он думал, что концерт будет в Friends Arena. Это Сольна, это другой район Стокгольма. А я смотрю, что нам нужно ехать в Авичи-арену, в Глобин. Я такая: о, нам нужно ехать в Авичи-арену. Но мы были достаточно заранее, и все как бы было нормально. Ну, то есть проблемы со временем нет, все нормально, мы едем. У него был невероятно испуганный взгляд. Я такая: в смысле, что происходит? Вот, и он такой: ну там же есть такой красивый планетарий. Я такая: ну в следующий раз в планетарий сходим. Вот, и потом мы доехали, значит, до парковки и идем наверх, рядом с Авичи-ареной, и там такой сквер, деревья, в общем, там вот такая вот, такое небольшое такое парковое пространство. И он такой останавливается и говорит: подожди. И он говорит: понимаешь, если мы туда пойдем, ты все сразу узнаешь, потому что там есть типа эти охранные детекторы. И я такая: ты собираешься подорвать Авичи-арену? Что происходит? И в итоге он такой: нет. И он такой: о боже, прости, я хотел типа так сделать идеально, но все идет как-то странно. И я такая: ну, я, конечно, все поняла. И я такая: нет, расслабься, все нормально. Вот, и он мне сделал предложение, я сказала да. И потом, и он такой: знаешь, гипотетически этот концерт может быть очень awkward, очень некомфортным, если что-то пойдет не так. Ну, в плане, типа, если я не отрешу сказать. Вот, но в итоге он мне сделал предложение, и он такой милый, и я такая: о. И мы пошли на концерт, и у нас было место в танцевальном зале, я тут же родителям отправила фотографию, вот, и концерт начался, и концерт был просто замечательный. Я знала там все... Я не знала там только две песни, где там еще какие-то люди выходили и пели с Сэм Смитом. Просто концерт был замечательный. В итоге мне этот концерт зашел больше, чем концерт Бейонсе.
Вау! Вау! Ну, вот это еще такое... дополнительная ассоциация теперь просто... с этим днем, с этим концертом. Ты когда рассказывала, очень я плохо. Про себя думала, господи, бедный Начо, как он, наверное, стрессовал и переживал. Это же вообще как будто бы так все просто, знаешь, в фильмах показывают, ну, когда там какой-то сюрприз, вот это вот, а потом, а в реальной жизни столько всяких нюансов нужно учесть, и все равно что-то может пойти не совсем так, и ой, прям...
Ну, прикол в том, что я не... со своей стороны я не понимаю, что стрессовать, потому что мы уже давно это обсудили, и, типа, мы давно уже такие, типа, ну да, мы, типа, хотим пожениться и так далее.
Ну, может быть, чтобы момент красивый был, знаешь, вот как-то ты же в своем воображении рисуешь, как это должно быть. Хочется вот так.
Да. Но...
Вы молодцы, я вас поздравляю, ура-ура!
Спасибо, спасибо. И еще через неделю мы нашли очень классного фотографа. Она, кстати, из Самары, то есть она тут в Упсале, но она из Самары. И мне так понравилось, какие она нам фотки сделала, типа, ну такая, типа, парная фотосессия. Вот. Так, я извиняюсь, я тут половину времени выпуска завела своими разговорами. Но на самом деле у нас сегодня выпуск о том, какие нам вопросы задают, в общем, о межкультурных отношениях. Нам задают очень часто, по крайней мере, мне задают очень часто разные вопросы, которые, на мой взгляд, странные. Но, может быть, они не странные. Вот мы с Дашей сейчас обсудим, как это вообще быть с человеком, который с тобой не говорит на одном языке, то есть с которым вы вообще из двух разных мест. Вот. Даша, как ты предпочитаешь начать эту беседу?
Я предпочитаю эту беседу начать с того, что ты выберешь самый популярный вопрос, который ты слышишь чаще всего, ты на него ответишь, и я его прокомментирую. Потому что вообще, как бы, мне кажется, у тебя просто есть больше чего рассказать и больше опыта, и к тому же вы с Начо живете вместе уже долгое время, то есть вы через разные стадии отношений пришли. Вот, я про какие-то штуки могу рассказать, но это будет еще так, ну как это... Не очень, что ли, валидно, потому что я не знаю, как что-то бы было, если бы мы тоже с моим молодым человеком там жили вместе, больше времени проводили. Но на какие-то вопросы, конечно, я тоже смогу ответить. Так что давай, погнали. Самый популярный.
Хорошо. Самый популярный, как вы понимаете друг друга, не говоря на одном языке. То есть мне абсолютно все меня спрашивают, как можно как вы выражаете друг другу свои чувства, если вы не используете один язык, и особенно мне часто спрашивают, что, типа, вот русский язык такой богатый, и можно все выразить,
но, а вот слышишь, ну вот ты задаешь этот вопрос, ну, на одном языке вы же говорите, ну вы же на английском говорите, это же один язык.
Ну вот, да.
Я понимаю, имеется в виду в том, что если, да, вот мы из России, если наш партнер не говорит по-русски, как можно на неродном, скажем так, на неродном языке?
Да. На самом деле у меня ответ на это достаточно простой, и он, может быть, еще связан с тем, как вообще у меня жизнь сложилась. Дело в том, что вот такие, знаешь, более какие-то глубокие беседы о своих чувствах в моей жизни пришлись на тот момент, когда я как раз уехала из России. И в то же самое время в русскоязычном пространстве, мне кажется, тоже в это же время примерно началась очень большая тенденция на увлечение психологией, увлечение о том, как говорить о своих эмоциях.
Словами через рот стало очень такое.
Да, словами через рот. И прикол в том, что мне кажется, что мне гораздо проще именно свои эмоции выразить на английском языке. Поэтому...
Круто.
У меня, по крайней мере, нет недостатка в словарном запасе для того, чтобы выразить то, что я хочу сказать. И вот, знаешь, я тоже об этом думала иногда, а вот чувствую ли я иначе? Потому что на самом деле есть такое исследование, и это делается, кстати, для того, чтобы людям было легче в терапии, потому что, допустим, оказывается, когда ты говоришь не на своем языке, ты чувствуешь меньшую эмоциональную связь с тем, что ты говоришь. И, насколько я понимаю, в терапии сейчас пытаются понять, можно ли применить этот метод, когда мы говорим, типа, с жертвами насилия и так далее, что они могут проговорить свой опыт, но при этом он для них менее деструктивный. Вот, и я подумала немножко с другой стороны, типа, а вот, может быть, на английском языке, когда я говорю ему, что я его люблю, я чувствую себя иначе. И я вот... Я иногда подхожу и такая, и на русском ему это все говорю, но, если честно, разницы никакой не вижу в этом плане. Вот.
Слушай, а можно я вдогонку еще такой вопрос задам? А тебе важно, чтобы он учил твой язык, чтобы он хоть что-то говорил или вообще в совершенстве владел русским? Как у тебя с этим?
Это, кстати, интересный вопрос, потому что мне кажется, что вопрос, когда люди узнают нас как пару, второй вопрос, который мы здесь слышим в наших интернациональных кругах, это, кстати, вопрос о том, что, типа, значит, вы знаете языки друг друга. Мне кажется, из практической точки зрения, это хорошо, что он учит язык, он немножко учит русский язык.
Дуолинго.
В том плане, что, да, он может, соответственно, он еще давным-давным-давно купил самоучитель по русскому языку, когда, по-моему, перед первым годом аспирантуры, это было бы странно, аспирантуры, но я вообще не понимаю, как по самоучителю учить язык, вот, и иногда я ему сама даже объяснить что-то не могу, потому что в моей голове это имеет смысл, да. А как это объяснить, я понимаю, как это объяснить человеку, который говорит на русском языке, я не понимаю, как это объяснить человеку, который говорит на другом языке, вот, в плане того, что это удобно, я бы сказала да, потому что, думая на будущее, что гипотетически, может быть, когда вот я, если я захочу детей, я думаю, что я хочу, чтобы мои дети говорили на всех языках, на которых мы говорим. Бедные дети, они свихнутся. У нас уже там набирается, я не знаю, сколько языков, 5-6.
Да,
вот.
Где-то так.
С практической точки зрения, мне кажется, как бы да, но в плане отношений мне это не важно, во-первых, а во-вторых, в плане того, что мне учить испанский, я говорю на определенном уровне испанского, я могу говорить с его родителями, но мы специально не общаемся на одном языке, для которых один из нас родной, потому что тогда получается, что как бы этот человек будет в любом случае доминировать да. в разговоре. По крайней мере, это то, что мы видим в других парах, сами мы не... Ну, как сказать, он иногда со мной говорит на испанском, чисто для, как сказать, когда мне хочется подучить испанский. Вот, то есть я как бы тоже, я планирую говорить на испанском, но я себя тоже не прессую, чтобы на нем абсолютно говорить 100%, и мы точно не перейдем на один язык, чтобы он был испанский или русский, для обоих партнеров, потому что, ну, у нас как-то уже отношения сложились так, что мы говорим на английском.
Да, да.
У меня была мысль,
странно,
чтобы...
тяжело переходить там чисто на испанский.
И у меня еще была мысль, изначально я хотела французский подтянуть, он на французском свободно говорит. Я хотела, чтобы он на французском со мной говорил, но это тоже, ну, не то. Как бы вот на английском языке, так как мы оба говорим достаточно свободно, это как бы для нас наиболее лучшее. А вот для тебя, Даш?
Я поняла, что с твоей стороны короткий ответ звучит «да, мы поднимаем друг друга, и проблем с этим нет». С моей стороны у меня тоже, мне кажется, не возникает проблем выразить именно там хорошие, теплые, светлые чувства на английском языке, потому что я тоже читаю много информации, психологических книг, я смотрю там фильмы, сериалы, реалити-шоу, это все на английском, и ну, так или иначе ты все это выхватываешь, и мне кажется, делая это на английском, это не становится для меня менее эмоциональным там, или менее значимым. Бывают иногда моменты, что я какую-то бытовую штуку не могу сказать на английском, ну тогда я просто начинаю объяснять это вот для того-то вот этого, и мы находим слово, как это описывается на английском языке. А вот в плане именно еще эмоций и отношений, мне кажется, здесь хороший момент, на самом деле, включается в моменты, ну, как сказать, не ссор, но когда, ну, какая-то напряженная дискуссия есть, да, и поскольку мне приходится делать чуть больше усилия, чтобы подобрать правильные слова на иностранном языке, это как будто бы включает для меня дополнительный уровень осознанности, и снижает риск того, что я ляпну что-нибудь такое, о чем потом пожалею, потому что мне приходится в 2-3 раза больше думать о том, что именно я говорю, и выбирать слова. И это, мне кажется, наоборот, в плюс играет.
Ага. Я с тобой абсолютно согласна, и еще в том плане, что мне кажется, потому что у меня до этого были отношения с молодым человеком, когда я говорила по-русски, в русском языке гораздо проще скатиться в штампы, которые на нас... которые в нас внедрены во время нашего воспитания, образования и культурной интеграции. То есть вот есть какие-то, знаешь, такие фразочки, я, к сожалению, сейчас у меня в голове они все пропали, надо было мне подготовиться, но гораздо проще именно как-то быть, знаешь, типа эмоционально несобранным, эмоционально развязанным
да.
на родном языке, потому что проще вот что-то ляпнуть, не подумав.
Вот, вот, да, а здесь как будто бы риск вот этого чуть снижается, и это хорошо. А про значимость... вот именно того, чтобы он учил русский. Оказалось, что для меня это важно, но, опять-таки, я не ожидаю, что он, как носитель, начнет говорить. Но когда был момент, что я начала делать шведский в Duolingo, это было в том году, перед тем, как поехать на Новый год, Рождество, где бы я встретилась вот с его семьей, я поняла, что там шведского будет достаточно много, мне хотелось хотя бы хоть что-то понимать. Вот. Я начала делать шведский, а потом думаю, а что это я шведский делаю? То есть я какие-то efforts вкладываю, а он русский что-то... Нет, я там что-то один раз сделал, и все. А потом, значит, был такой момент, что мы съездили к нашим друзьям в Нидерланды. Он тоже посмотрел, как молодой человек учит русский язык. И вообще у нас там была смесь русский, английский, нидерландский, шведский. Его это как-то очень сильно подзарядило. И в итоге с того момента, вот мы уже там 100 с чем-то дней держим вот этот стрик в Duolingo. И мне, знаешь, мне просто даже важно, чтобы в какие-то моменты он мог сказать суперпростые фразы, типа «ты молодец». Вот, например, мне нравится фраза «ты молодец», а не «well done». Мне ее на английском очень не хватает. Мне важно, когда я там грущу, чтобы он сказал «все будет хорошо» по-русски. Вот, поэтому... Да, мне это важно, мне хочется, чтобы он продолжал его учить. Я тоже думаю, что мы продолжим общаться на английском. Ну, да, мы посмотрим, как все это дальше будет складываться. Вот. Но пусть русский учит. Короче, понимаем ли мы друг друга, да, и осознанность больше включается в моменты споров, и это хорошо.
Да. Второй вопрос. Это вопрос, который мне задают из русскоязычного окружения. Как можно общаться, не смотрев одинаковые мультфильмы про Чебурашку, Винни-Пуха и так далее? Извините за мою интонацию. Как вы понимаете, этот вопрос я уже слышу сколько лет? 5 лет? 4 года? И я немножко от него устала. Даша, как ты бы на него ответила?
Слушай, на самом деле, это тоже тот момент, который мы обсуждали с Полиной в эпизоде про эмиграцию на протяжении 10 лет, когда я ее спрашивала о том, типа, как ты строишь отношения вот с французами, вы же не смотрели с ними там одинаковые советские фильмы и все дела, и она меня в ответ спрашивает, а вот мы с тобой что, когда встречаемся, постоянно это обсуждаем? Я так думаю, вообще нет, она, ну вот тебе ответ, типа, вообще никаких проблем. Здесь, наверное, чуть больше, знаешь, включается того, что, ну, не то, что именно сами мультики и там фильмы, как бы культурный бэкграунд, он несет в себе какой-то вес, и иногда очень хочется, знаешь, какую-то крылатую фразу из фильма вставить, и ты ее переводишь коряво на английский, и она теряет всякий смысл, ну, как бы, да, с этим можно жить. И ничего страшного, и иногда мне хочется какие-то мемы показать, я их перевожу на английский, иногда это работает, иногда не очень, но если уж мне прям сильно надо в какую-то ностальгию скатиться или что-то там, не знаю, новое интервью Дудя с кем-то обсудить, ну так я пойду к своим русским друзьям, к своей семье, мы с ними это обсудим, они закрывают эти потребности, а с Кристином я пойду смотреть иностранный стендап, мы будем обсуждать голливудские фильмы, сериалы на Нетфликсе, и у нас будет немного другой контекст, ну как бы в этом я тоже никаких проблем не вижу. Я так подозреваю, что для тебя тоже ничего страшного в том, что Начо с младенчества не смотрел фильмы про Винни-Пуха.
Да, вот как-то пока что это не сказалось на отношениях, на самом деле, что я хочу сказать... Ну, это, опять же, я говорю чисто про себя, я не говорю, что каждый человек абсолютно такой же, но у меня, да, я согласна с тобой про культурные фразы, я очень люблю всякие фильмы типа «31 июня» и вот что-то там, «Мюнхгаузен», что-то там, в общем, какие-то такие советские фильмы.
«Бриллиантовая рука».
Я люблю их, «Бриллиантовая рука», вот какие-то крылатые фразы, все вот это вот. Но я хочу сказать, что у меня очень большое количество, вот если я просто подумаю про свое не детство, а вот именно подростковое время и время попозже, я, в принципе, смотрела в основном только англоязычные всякие штуки, это «Теория большого взрыва», это, я не знаю, всякие такие сериалы. Я выросла на сериале «Друзья» сам.
А мультики, кстати, ну мы же диснеевские смотрели, они же тоже знают диснеевские мультики.
Да. И вот на самом деле гораздо больше каких-то культурных референсов из классики, из классических каких-то книг. Даже если я не знаю это слово в слово на английском, в принципе, меня можно понять. Плюс еще большинство разговоров, они все равно, вот как ты сказала, они идут о том, что происходит сейчас, а не о том, что произошло. Я не знаю, какие-то там, там фильмы смотрел, когда тебе было 10 лет, там, я не знаю, поэтому, если честно, я этого не замечаю. Я понимаю логику людей, которые это говорят, но я для себя, по крайней мере, такого не замечаю. Вот. А, вопрос номер три. Я не знаю, насколько это, Даша, актуально, но насколько сложно сочетать привычную кухню? Что я имела в виду под этим вопросом, это то, что когда нас люди спрашивают, какую кухню мы готовим, вот как вам готовить, типа, каждый день, как вы сочетаете свои пищевые привычки? В общем, на самом деле наша совместная готовка началась гораздо заранее до наших отношений. Мы студентами магистратуры, нас было несколько человек, которые жили в одном здании. Я тогда жила в другом здании, но у нас не было кухни. Но это другая история. Я готовила вместе с ними. И когда мы готовили, мы смотрели, что во Франции какие продукты сейчас в сезоне, чтобы побольше витаминчиков, подешевле цена. И, соответственно, единственное, что меня смущало, это то, что, по крайней мере, у нас в Рене было очень много индейки, и вообще не было курицы, то есть я вообще не понимала логику этих людей. Я очень люблю курицу, и, кстати, в Orange is the New Black есть такая крылатая фраза, которая называется Russians love chicken, и я очень смеялась, когда я ее увидела, услышала. И, соответственно, я бы сказала, что, во-первых, я не готовлю какую-то традиционную кухню, и когда я жила до этого дома, мы тоже готовим, как сказать, мы не готовим традиционные блюда, мы готовим то, что мы хотим есть. Вот, поэтому у меня, по крайней мере, нет никаких-то, каких-либо вкусовых различий. И плюс еще, на удивление, очень многие люди думают, что испанская кухня острая.
Серьезно?
И это неправда.
Это может с Мексикой, с Чили, про Латинскую Америку?
Да, именно. И, кстати, еще некоторые люди мне говорят, что русская кухня острая. И я такая, что? Может быть, если вы только хрен едите, как отдельное блюдо или горчицу, но я не знаю. И то это не блюдо кухни, это везде есть и хрен, и горчица. Вот, поэтому как-то в этом плане... Я хочу сказать, что я некоторые продукты начала использовать новые. Это да. Я их даже названия не знаю по-русски, если честно. Но прикол в том, что это тоже, опять же, это были продукты, которые были доступны во Франции, да, на тот момент, или в Италии. Они были в сезоне, Начо знал, как их готовить, или он придумал, как их готовить, и они вошли в наш обиход. Mm-hmm. Вот.
Mm-hmm. Ты знаешь, я тоже не встретилась с какими-то пока сложностями в плане кухни, потому что, опять-таки, я не жарю котлеты каждый день, не пеку блины и там не варю борщи, вот, поэтому... И тоже за вот время жизни во Франции, магистратуры, все дела, я уже тоже просто привыкла к тому, что есть здесь в местных магазинах, местных рынках. Mm-hmm. Из такой прям русской кухни, ну, гречку я иногда люблю сварить, покушать. Mm-hmm. И один раз я готовила блюдо с гречкой Кристиану, ему зашло нормально. Я делала наши, ну, блинчики, он делает панкейки. Я думаю, панкейки мне в итоге даже нравятся больше. Вот. Что еще? На Новый год он попробовал Russian salad, то бишь оливье. И вроде даже ему понравилось, и он еще себе ложечку добавки положил. Вот.
Слушай, можно про Russian salad скажу? Оказывается, в Испании есть блюдо, которое называется ensalada rusa, российский салат. И, ну, там фактически просто, знаешь, это не то же самое.
Картошка с
майонезом. Но это примерно. Ну да, ну типа такого, и там еще, не знаю, горошек, морковь, еще что-то. Mm-hmm. Вот, и оказывается, это очень типичный гарнир к барбекю.
Вау.
Что меня вообще, мне это вынесло мозг.
Да.
Вот, сори, продолжай.
Да. В Швеции у них тоже есть какой-то картофельный салат, который как бы упрощённая версия оливье. Да. Для меня большой трудностью является просто в целом морепродукты и рыба. Этого в Швеции достаточно много. Я понимаю, что каких-то, наверное, вкусовых ощущений я лишаюсь, но мой организм это все не принимает. И когда мы, кстати, на Рождество... Какое-то искушение Яноса, вот так переводился блюдо, шведское, пирог какой-то, но он вот с рыбой, его я не ела, еще там селедки всякой много было, наверное, вкуса, но опять-таки я тоже не ела, короче, поэтому я просто сказала, что сорян, вот, это все не мое, но он, к счастью, небольшой прям любитель рыбы, то есть он и без нее может. Ну, короче, если надо будет, пусть он где-то в ресторане ее заказывает, а дома желательно пусть не готовит.
Да, но это уже очень личное, потому что я, допустим, я обожаю рыбу, я не часто ее готовлю, потому что это, ну да. Ну да.
Вот. Знаешь, мне кажется, здесь могут больше возникнуть различия, если это идет столкновение там какой-нибудь американской, азиатской, европейской, азиатской кухни. Вот в таких, наверное, отношениях это более будет заметно, и различия будут более существенны. Но у нас как как-то более похоже. Пасту, рис, это все едят.
Да, 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 абсолютно согласна.
Вот. А дальше смотри, Настя, я вот так смотрю наш этот список, и вот предлагаю тебе начать с ответа на этот вопрос. Какие культурные различия вас удивляют больше всего?
Так, у меня есть одно культурное различие. Опять же, я не говорю за всех испанцев, но, по крайней мере, Начо и его семья, это прям очень типично. У них нет чаепития. То есть у них есть такой концепт, который называется «собремеса», «вокруг стола», если я правильно перевожу, извините мой испанский. Это когда ты ешь, но когда ты закончил есть, ты не уходишь из-за стола, а ты остаешься общаться, вот. Пока не треснет. Но при этом они почему-то не пьют чай. То есть для меня вот это потому что когда я у них, они мне всегда дают чай, и у них им дарят много чая, и вот фактически им весь год дарят чай, потом приезжаю я и весь этот чай попиваю. Но для меня вот то, что... И при том, что Начо, он как бы понимает, что мне это важно, ну, хотя мне это не важно, как бы главное, чтобы у меня чай был. Он иногда пьет чай, он в чай добавляет холодную воду, мед, делает себе какой-то вообще другой напиток, но иногда он пьет просто, чтобы, знаешь, чтобы быть частью процесса.
Да, компанию составить.
Вот, да, да. А вот что его удивляет? Слушай, мне надо было спросить, что его удивляет. Наверное, его тоже удивляет чай. Потому что он не понимает, зачем пить горячий чай, особенно летом. А вот у тебя, Даш, есть что-то такое?
У меня есть, да, и вот тоже один вопрос тебе потом задам. Для меня чаепитие — это очень супер важная штука. Я даже, вот, по поводу языковых барьеров, я не смогла объяснить, перевести правильно, гонячи, как это вообще, вот, гонячи, как это по-английски это сказала, я не знаю.
Ти-тайм.
Просто ти-тайм, да, но это же не то же самое, получается, потому что гонячи — это вот часами сидеть и трындеть за жизнь, наверное, больше. Вот.
Но это, Даша, это собремеса только с чаем.
Точно, да. Но, к счастью, у шведов есть фика. Кристиан не пьет кофе, но пьет чай, поэтому у него очень богатый выбор. И вот мы сейчас, даже когда вечером созваниваемся, у нас иногда бывает такое, что мы, ну, готовим чай, включаем камеры и чаи гоняем и обсуждаем, что как у кого день прошел. Поэтому эта часть важная, традиционная, она здесь сохраняется, она мне очень нравится. Что меня сразу, как это, удивило сильно, это то, насколько у нас различаются ритмы дня. То есть, например, он работает, начинает в 8 утра и заканчивает уже в 4, в 4.30. В 4.30 идет ужинать, а у меня в 4.30 мог бы только полдник, а ужин был бы там часов в 7. Вот. Но это частично связано с тем, что... ночи длинные, холодные, вот, и, в общем, они стараются как-то это все подружиться с, ну, когда дневного света есть побольше, вот, поэтому получилось так, что я начала тоже чуть-чуть больше подстраиваться под его распорядок дня, чтобы там мне не сложно было в 7 утра встать, потому что до этого я была любителем там выходные до 10 подрыхнуть, но на самом деле это... Так звучит, как будто так я под него подстраиваюсь, но это все в плюс и мне сыграло. Мне сейчас намного проще соблюдать свой режим дня, ложиться спать, там, не знаю, в 10, позднее, в 11, ну, точно до 12. Вставать пораньше, я чувствую себя бодрее, лучше, поэтому как бы эту часть мы наладили. Но сначала это меня удивляло. И в целом, знаешь, очень часто возникают какие-то моменты, и я вот начинаю думать, так, вот это вот он так себя ведет, потому что он швед, потому что он мужчина, или это его вообще какие-то личные особенности, знаешь, и не удается сразу быстро найти ответ на эти вопросы. Да, ну, да, шведы более такие люди закрытые, даже в рамках своей семьи у них нету таких вот прям отношений, как это вот у меня в семье, как, наверное, в большинстве там русских семей, ну, если они там не дисфункциональные, да, вот такой очень... теплоты, душевности, вот этого всего. У них, правда, у каждого есть свое личное пространство, никто никуда не лезет. И, кстати, в дружеских отношениях как-то это вот тоже так. Человек захотел что-то рассказать, рассказал, а так вот специально на тебя там давить никто не будет. Наверное, вот важность личного пространства, это не то, что удивляет, но как бы... да, ну хотя, наверное, удивляет. То, что как бы ему, в принципе, этого нужно больше, чем мне. Я не знаю, насколько это культурная штука.
Можно я вопрос один задам? Очень странный, максимально странный. Ребята, пожалуйста, забудьте, что я вообще когда-либо задавала этот вопрос. Когда в Швеции мы с Начо как бы гуляем, едим, все что угодно делаем, мы постоянно разговариваем. Не в том плане, что мы заткнуться не можем, но как бы, я не знаю, всегда есть темы для разговора. Ну, не знаю, вот мы говорливые люди. Видимо, вот встретились мы такие. И в какой-то момент мы начали оглядываться вокруг и поняли, у нас была ситуация, мы сидели в ресторане, и мы говорили даже не громко, но мы настолько были друг другом поглощены, мы там жестикулировали и так далее. В какой-то момент я начала смотреть по сторонам, наверное, 80% пар вокруг. Я, как сказать, я думаю, что они шведы, они могут быть не шведы, это может быть просто в моей голове, они сидят и молча едят. И потом я начала тоже замечать, люди сидят на скамейке друг с другом, молчат. Люди гуляют, молчат. Я такая думаю, господи, это я заткнуться не могу? Или это странно? Не знаю, ты что-то такое замечала?
Слушай, это очень странно, потому что... сейчас объясню, почему странно. Потому что, когда я была в Стокгольме, и если я нахожусь в каком-то общественном пространстве, вот моя сестра говорит, шведы шумные, я думаю, да нифига подобного. И потом я приезжаю в Стокгольм, и правда, все постоянно галдят. Я такая, не поняла, что они так громко разговаривают. Вот. Но когда...
Может, это упсала такая отмороженная?
Вот фиг знает, непонятно. Но в целом, да, как будто... Тишина, изначально она меня как будто больше напрягала, типа, что нам поговорить не о чем, потом просто поняла, что вот для него это так, для него это нормально. У нас тоже бывает, иногда мы можем просто кушать и ничего не говорить, находиться рядом, но мне со временем стало комфортно с этим, а поначалу было странно, так что, наверное...
Интересно. Слушай, я какой-то комментарий хотела добавить. Слушай, наверное, еще про культурные различия. Меня спрашивают про культурные различия именно в ведении отношений, в романтическом плане. Я не знаю, хочешь ли ты это комментировать или нет. Я со своей стороны скажу,
расскажи.
Что в моем плане, во-первых, опять же, начало моих отношений, ну не начало моих отношений, ну короче, когда-то тогда как раз началась вот эта вот тема про языки любви и всякое такое. И мне кажется, с самого начала отношений мы просто друг друга честно спросили, типа, а вот что тебе нравится, а как тебе нравится, а вот что бы тебе сейчас хотелось, так далее, и так далее. И как-то вот такой проблемы, что вот, ой, а он что-то ничего не делает. При том, что у меня как бы есть загоны, то есть у меня раньше был такой загон, что... Если я о чем-то попросила, то это уже не считается.
О.
Даже такая, чё?
Нет, я понимаю, это как будто, ну, хочется, чтобы он цветы подарил просто потому, что ему захотелось, а не потому, что я ему сказала.
Да, но прикол в том, что, ладно бы, если бы цветы, с цветами я понимаю, цветы хотя бы еще можно, типа, ну, знаешь, типа, я не знаю, каждую субботу утро цветы, да, а вот я, допустим, могу хотеть, я не знаю, зеленое крыло от грузовика с алмазной крошкой, выложенной в мотиве викингов, и вот если он сам не догадался, что я это хочу, то это как бы вот как-то мне грустно становится, меня же, наверное, не понимают. Вот, но в итоге я как-то пришла к тому, что... В том плане, что я ему об этом говорила даже, типа, вот я хочу подарок, но если я тебе скажу, то это не считается. И он говорит, зайка ты моя.
А как ты это со временем, ну вот,
а как я об этом узнаю?
Лет, что вы вместе, вот у тебя с этим... Тебе стало проще? Что, окей, я могу сказать.
Наверное, практически с самого начала это стало проще, потому что я заметила этот свой загон еще со времен, когда я была ребенком. То есть мне родители вот тоже они как бы вот если они не догадаются, что мне вот что-то или ну да, наверное, как-то я давно уже в себе это замечала, и я просто не понимала, как сказать, это не то, чтобы смириться, это понять, а почему это в моей голове, то есть, как бы, когда я вот хочу вот это вот, а что я на самом деле хочу, потому что вот это вот крыло для грузовика я, наверное, не хочу, вот мне хочется, чтобы мои желания угадывали, а вот почему, вот это вот, наверное, кажется, значит, что я могу, что, типа, человек меня по-настоящему понимает или читает мои мысли, whatever, whatever, вот как-то вот с этим моментом стало полегче. Но прикол еще в том, что Начо ему так легко дарить, он очень любит музыкальные инструменты, соответственно, если вот посмотреть по углам и вот не найти музыкальный инструмент, то его можно сразу дарить, и он будет счастлив. Но у него были какие-то особенные, типа резонансные, вот гитары, например, я ему прям в тему подарила, вот. Но опять же, я замечаю то, что он тоже замечает какие-то моменты, и плюс еще он любит дарить один большой подарок, и несколько поменьше, но которые вот что-то значат. Типа, я не знаю, один большой подарок, допустим, фотоаппарат. Или, я не знаю, вот в прошлом году он мне подарил iPad mini, потому что мне прям вот очень хотелось именно вот этот вот мини-iPad, потому что мне прям нравится на нем читать, заниматься языками, я не знаю, еще что-то делать. Вот, и, соответственно, он дарит какой-то один подарок, который просто, ну вот, приспичило мне. И какие-то маленькие подарки, которые вот ему от себя хочется подарить, потому что вот он считает, что вот в этот момент там вот... Или это какие-то отсылки на моменты, предыдущие моменты в наших отношениях, или вот что-то такое. То есть вот как-то...
Слушай,
вот
знаешь, мне тоже вот особенно цены те подарки, которые... что-то значит, что не просто человек пошел вот купил, а вот подумал, вспомнил, о чем у нас разговор был, я либо там что-то когда-то упоминала, да, то есть это для меня говорит о том, что меня слушают, и потом хотят меня порадовать, сделать мне приятное, вот. Я тоже была, наверное, как ты, типа, как это не угадывают мои желания, что меня не любят, что ли, но с этим стало уже намного проще, особенно начитавшись всяких умных книжек и всякое подобное, поэтому сейчас я стараюсь прямо говорить, что я хочу, а он запоминает и делает, вот. И про языки любви мы тоже с ним говорили, на расстоянии не все из них можно закрыть, не все потребности можно удовлетворить, поэтому здесь есть свои определенные сложности, но пока стараемся делать то, что можно, находясь на расстоянии. Остальное будем подтягивать в те моменты, когда будем встречаться лично.
Здорово. Последний вопрос, прям самый-самый последний. Ожидание, реальность. Даша, были ли у тебя какие-либо ожидания? И если они были...
Да, у меня были ожидания, у меня было одно большое ожидание, я хотела сходить на хорошее свидание со шведом. Оно полностью удовлетворилось. Ну, если именно говорить отношения, то... Сходу мне сложно ответить на этот вопрос. Наверное, какие-то ожидания есть, наверное, какие-то из них сходятся потом с реальностью, какие-то моменты нет. Мне кажется, реально прошел почти что год вот нашего такого общения, после чего я наконец-то стала видеть вот реального его, а не ту картинку, которую я изначально построила по каким-то нашим самым первым беседам. Но как будто бы мы оба сейчас находимся в такой точке, что... Вот, мы понимаем, кто мы есть, там у нас есть там свои плюсы и минусы, но там те минусы, которые у меня есть, у него есть, с этим можно работать, вот. И дальше это вопрос работы, вопрос договоренности, общения, вот, над коммуникацией мы, я думаю, работаем хорошо, и это все улучшается. Знаешь, у меня было одно ожидание вообще-то в самом начале. Но оно связано с тем, что просто год был прошлый совсем хреново, и очень хотелось, знаешь, чувство защищенности и определенности. И, наверное, в самом начале мне бы очень хотелось, чтобы случилось все как в сказке. То есть вот мы буквально там пару раз встретились, и он такой: ну все, я там все про тебя понял, ты мне очень нравишься, там все, переезжай, знаешь, там, я эти предложения сделаю. Или что там тебе еще нужно, чтобы ты точно могла там в Европе остаться, там, в Швецию переехать. Наверное, мне чего-то такого хотелось, но он так не получилось. И я понимаю, что оно и хорошо, что так не получилось, потому что в итоге то, где я сейчас, я этого добилась сама, это тоже, знаешь, свое самоуважение, самоценность от этого моя растет в своих собственных глазах, и совсем торопиться в вопросах, знаешь, ну как вот, совместной жизни, брака не хочется делать поспешных выводов. Нам еще нужно очень много чего пройти вместе, чего у нас не было, прежде чем вот принимать такие решения. Вот.
Очень классная мысль, да. На самом деле.
Настя, с какими, да, ожиданиями ты входила в эти отношения?
Прикол в том, что я как будто бы, ну как сказать, у меня не было ожиданий, потому что я не поняла, как я вошла в отношения.
Это все как-то дружба была, общались, что-то.
Да. Да, но прикол в том, что мы со многими из магистратуры были достаточно близки, в том плане, что мы были вот прям, не знаю, ну такой, знаешь, хорошей командой. И вот с Начо была такая ситуация тоже, то, что я понимала, что мы хорошая команда. И вот меня удивляло, насколько у нас именно сходятся шестеренки в том плане, что нам очень легко с друг с другом, очень легко общаться, у нас настолько близкие взгляды в политике, в социальных планах, во всем. И плюс еще мне было очень интересно, потому что на втором году магистратуры, в последнем семестре, у нас был ряд лабораторных работ, где так получилось, что мы с ним были в одной команде. И мне никогда не было легко, настолько легко работать с человеком. То есть это была настолько просто, настолько идеал командной работы, при том, что мы еще в каких-то лабораторных работах, в большинстве, у нас были еще другие люди с нами. И вот мне настолько помогало то, что он рядом, что он может... Он, во-первых, сам работу классно делает, организовывает людей, мы друг друга с полуслова понимаем, и мне вот это вот так понравилось, что просто вот, как сказать... Мне кажется, что наши отношения — это очень хорошая командная работа. Понятное дело, что... Вот, кстати, момент, который я хотела сказать, это то, что я не часто делюсь моментами своих отношений, потому что я не хочу их идеализировать в глазах других людей. И я не хочу у других людей сравнивать их отношения с моими и чувствовать, что они там хуже или, я не знаю, если лучше, то, пожалуйста, чувствуйте, что они лучше, я ничего против не имею. Но вот как-то, да, я надеюсь, что я не очень такую идеалистичную картинку показываю, но вот я просто делюсь тем, что я думаю, и да. Вот так.
Ой,
вот
это так. Очень здорово. У меня прям, знаешь, такие теплые сейчас ощущения на груди от того, что ты сказала, как вам здорово было вместе работать как команда, и как будто бы вот этот вот опыт, он и на все отношения переносится, поэтому просто очень хочется пожелать, что, пожалуйста, оставайтесь и дальше очень классной командой.
О, спасибо. Спасибо и спасибо за очень классный эпизод. Наверное, здесь нам нужно пока что остановиться, и я очень была снова... рада услышать Дашу и поговорить с ней на этом.
Да, вообще, мы закладывали максимум полчаса на этот эпизод, а в итоге, мне кажется, еще очень много вопросов и тем есть связаны тоже с отношениями, которые можно было бы раскрыть. Но мы это все оставим на будущие эпизоды когда-нибудь. Не все же сразу выкладывать.
Да, но если есть вопросы, обязательно пишите нам во все соцсети и подписывайтесь на наш Телеграм, на наши Телеграм. У Даши есть отдельный Телеграм, у меня есть отдельный Телеграм, на заплющенную соцсеть с картинками. И давайте оставаться на связи. Мы очень рады делиться моментами нашей жизни, и мы очень рады, когда вы тоже с нами чем-то делитесь.
Да, пишите, пишите обратную связь, это нас все еще мотивирует на то, чтобы записывать новые эпизоды подкаста. Всем спасибо и до новых встреч. Услышимся. Пока-пока.
Пока-пока.